Текст Шри Сиддханта Шакхамани, глава 14, раздел «Общность».
Мир — это проявление Шивы. Так всегда чувствует святой. Его называют воспринимающий все в одном, так как он растворил все в едином Шиве.
В текстах Дататреи встречаются три важные термина. Это пратипха, сахаджа и самарасия. Пратипха означает пробужденное сознание, быстротечное самадхи. Сахаджа означает следующий этап, когда быстротечное самадхи переросло в устойчивое естественное состояние. То есть это нормально быть всегда немного пробужденным. Быть всегда немножко в самадхи. Речь идет не о нирвикальпа самадхи, когда тонкое тело выходит через макушку, сахасрару, аджна чакру, вишудха чакру или анахаты чакру или манипуры чакру и идет в тонкий мир куда-то. И не о нирвикальпа самадхи, когда тонкое тело не выходит, но сознание погружается в причинное тело, в чистый свет, а затем за пределы причинного тела. Сахаджа, речь идет о естественном состоянии, о сахаджа-самадхи. Сахаджа-самадхи означает наше тонкое тело на месте. Наше причинное тело, оно осознается, может быть, но не так ярко. Мы все видим и все слышим. Но наш дух пребывает полностью отрешенным от этого мира, и осознает причинное тело, а из причинного тела осознает туре, трансцендентное состояние. Сахаджа самадхи означает, мы не концентрируемся на чем-либо внутри или снаружи. Наш ум осознает все на 360 градусов. И в нем нет какой-то одной точки фиксации, в нем нет какой-то одной границы. Нет концентрации или визуализации, это полностью естественное, раскрепощенное состояние. В нем нет ничего искусственно сфабрикованного. Это на самом деле нечто присущее нам, поэтому его называют естественное состояние. Тем не менее, оно очень глубокое, оно очень тонкое, и оно превосходит как савикальпа, так и нирвикальпа самадхи. Если это сахаджа нирвикальпа самадхи, оно его превосходит. Если это быстротечное сахаджа самадхи, оно превосходит его по широте, но уступает ему по глубине. На каком-то этапе, поскольку восприятие органов чувств не прерывается. Наконец, следующая стадия – самарасия. Самарасия означает, сахаджа набрала такую глубину и силу, что оно растворило многие наши двойственные представления, что оно уравняло внутреннее и внешнее, плохое и хорошее, чистое и нечистое, и позволило узнать сферу единого вкуса, осознавание, в котором все воспринимается равноудаленным, равностным. Одно из свойств Бога – изосакральность. Кто знает, что это? Изосакральность означает в любой точке божественная реальность одинаково священна. На периферии, в центре, при восприятии плохого, при восприятии хорошего. Вот изосакральность – это такое русское слово, которое близко к саморасье, к единому вкусу. Когда естественное состояние набирает свою глубину и перерастает в изосакральность, мы равным образом видим Бога во всем. Тогда мы можем приблизиться к тому, что описано в этой шлоке. Видеть мир как проявление Шивы. Но не иначе. Мы можем приблизиться к такому видению через пратипха, сахаджа и самарасья. Мир наполнен чудесной божественной энергией. Эта чудесная божественная энергия трансцендентна трем гунам. Она трансцендентна трем состояниям – сну со сновидением, бодрствованию, сну со сновидениями, сну без сновидений – Турия и Турия-Тита. Она за пределами Раджаса и Тамаса, но начало ее познается в чистой сатве без примесей. Это означает, когда мы отрешим свой ум от внутреннего Раджаса, внутреннего Тамаса, от бодрствования сна со сновидений, сновидениями сна без сновидений, мы можем начинать воспринимать мир как проявление Шивы. Какова цена за это? Как говорится, в духовной жизни возможно все, но все имеет свою цену. Цена за это – наше отрешение, наше внутреннее отречение от мира сего, от эго со всеми его амбициями и надеждами, от органов чувств, от концептуального мышления и от чувства делателя и делания, от кармы мало, от представлений о «я», о «нава» мало и от схваченности многообразием, «майя» мало. Когда мы можем добиться отрешения благодаря вивеке, различающей мудрости, наша вичара, наша способность порождать исследовательскую вибрацию, вичара-спанда, становится неограниченной. Наше сознание подобно лучу-лазеру, которое способно пробивать через облака до самых высоких небес. Мы можем воспринимать реальность Шивы, трансцендентную реальность даже наяву.
Благодаря видению единства всего сущего, себя, мира и Шивы, йогин приобретает убежденность в единстве прасада.
Прасада в данном контексте – это божественная милость. Прасада – это то, что обычно называется то, что остается после того, как боги насладились пищей. Или святые, или садху. Остатки пищи. Таким образом, в этом контексте весь мир называется прасада. Это остатки пищи Бога, так можно сказать. И эти остатки, они всегда благословленные и чисты. Поэтому все те, кто его вкушают, тоже благословляются. Увидеть мир как благословение – как нектар Бога, означает закрыть глаза на иллюзию этого мира, не цепляться за иллюзию этого мира. Обычно у нас есть сильные устойчивые тенденции цепляться за иллюзию этого мира. Эти тенденции в нас самих. Эти тенденции есть в нас самих. Например, когда мы воспринимаем что-либо глазами, у нас сразу идут умственные оценки, и прана движется определенным образом. Это называется транспортирующая прана, которая движется от глаз к объектам. Когда мы думаем, наша прана тоже двигается. В нас есть различные тенденции, которые побуждают нас цепляться за этот мир. Восприятие мира как прасада божественной милости означает отказ от всех цепляний, кроме преданности Богу. Как воспринимать мир без цепляний? Надо открыть изначальное осознавание вне ума и полностью утвердиться в нем. И это осознавание ума в аманаску обратить на божественный источник. При этом не совершить ошибку потери действия в осознавании, научиться объединяться с внешним измерением и вести себя так, как будто снаружи ничего не произошло. Существует путь в традиции, описанный в тантрах, как следует это развивать постепенно. Это не приходит сразу. Все эти наивные рассказы, как кто-то кого-то ударил палкой по голове в дзенском монастыре, на горе чайником, и тот мгновенно просветлел, это написано автором для продажи книг, для хорошей продажи. Конечно, эти случаи были, но их надо понимать в контексте. Когда кто-то 35 лет медитировал и на 35-м году получил удар палкой по голове, значит, он созрел для этого. Если кто-то не медитировал, какой бы ни был мастер, и он пришел на даршан, и мастер ударил его палкой по голове, невозможно, он не может достичь просветления. Это невозможно. Просто при описании этих историй берут то, что понравится людям. Им не описывают, как он все это время отрекся от мирской жизни, какие он трудности терпел в монастыре во время служения, как он медитировал утренними и вечерними холодными ночами, как он смирял свое эго и ум, рубя дрова и таская воду, как он менял себя, подвергаясь суровой монашеской дисциплине в этом монастыре, как он сидел годами в ретритах, иногда с результатами, иногда без них, как он годами шел вообще к этой палке. И поскольку мастер знает, когда нужно дать передачу, он годами ждет. Раньше времени это бесполезно, ну, синяк останется. Но показывает эту краткую историю, всегда он, вот это да, надо же. Получил палкой по голове, просветлел, сам стал мастером. Это невозможно. Итак, существует традиционный путь движения к этому видению. Он начинается с воспитания хороших качеств садху, затем с концентрации дхарана. Наш ум должен быть способен к концентрации. Если вы можете хотя бы сидеть однонаправленно часами перед точкой или пламенем свечи, у вас есть кое-какие навыки концентрации. Некоторые мои ученики берут ретриты и стараются сидеть по 8 часов концентрации. Это нормально, вообще нормально. Это не надо пугаться этого. То есть полчаса или час концентрации – это не предел. Когда вы преуспели в концентрации, вам нужно преуспеть в сидячей медитации. Это гораздо сложнее. И концентрация сначала бывает тонкая, вернее, грубая, бахир, и затем внутренняя, более тонкая, сукшма. Стхула, бахир или сукшма. Антар. Тонкая концентрация означает, вы концентрируетесь на божестве, на семенном слоге, и учитесь фиксировать свой ум неподвижно много часов. Затем, когда вы достигли успеха в тонкой концентрации, нужно преуспеть в медитации Махашанти, медитации пустоты. Медитация Махашанти сначала кажется очень скучной. Вроде бы там, как говорили, должен быть какой-то экран, но ничего не видно. Это и есть экран. Вы вновь и вновь стараетесь останавливать мысли, но на каком-то этапе засыпаете. И это длительный процесс. Сначала нужно научиться бороться с расплываниями, возбужденностью. Нужно привыкнуть к тому, что я могу воспринимать пустоту и не уснуть, не отключиться, и пустота может быть живой и вдохновляющей. Нужно перейти этот на тонкий уровень восприятия. Наконец, что-то очень тонкое начинает открываться нам, и мы, как слепой котенок на ощупь, начинаем щупать, что это за пустота вообще, как здесь можно жить, как ее можно осознавать. Постепенно мы свыкаемся с ней и понимаем, что это как другое пространство видения. Наша аджна-чакра начинает работать, наши праны подтягиваются, сушумна активируется, связь муладхара-аджна открывается. Муладхара-чакра открывается во время медитации Махашанти. Это удивительно. Аджна-чакра питается раскрывшейся муладхарой. Постепенно раскрывается чидакаша, внутреннее пространство в области лба, и мы начинаем воспринимать пустотность. В это время очень многие прозрения возможны. И надо следить за тем, чтобы прана не дисбалансировалась, чтобы мы были хорошо заземлены, потому что ветер может нарастать. Дзенская болезнь – это не наша цель. В дзен были мастера, которые по 7 дней подряд сидели в позе лотоса, по 20 дней подряд сидели в медитации. Один монах сидел 20 дней подряд, не вставая. Император, узнав об этом, присвоил титул «Наставник Поднебесный». Но затем, когда он захотел встать, он не смог встать. Полгода он не мог ходить нормально. Дисбаланс пран, энергия вверх поднялась. То есть наша цель не стать инвалидами от медитации. Праны должны быть сбалансированы. Мы должны следить за пранами, так же, как хороший водитель следит за маслом, за топливом в машине. На спидометр смотрит. Показатель Муладхары чакры, показатель циркуляции Апана Ваю, показатель работы здоровой Свадистаны чакры, Манипуры чакры. Мы должны все время смотреть эти показатели. Показатель праны в стопах, и если надо, регулировать их прановидий, массажем, концентрацией Муладхары Свадистана, объединением с элементами, движением тела, просто физической нагрузкой, соответствующим питанием. Это тонкий процесс, где мы все время должны прислушиваться к нашему телу, энергетическому телу. Наконец, когда вы достигаете успеха в Махашанти, вас ждут прорывы в дхьянах. В дхьяне вы можете реализовать состояние бесконечного пространства, бесконечного сознания. Когда вы реализовали пятую дхьяну, шестую дхьяну, вы достаточно немножко постигли пустотность своего «я». Вы уже перестали быть обычным человеком. Вас можно поздравить, вы можете стать пралаякалом. Если вы всю жизнь будете оставаться в этой дхьяне, усиливать ее и застрянете в ней, вы можете стать существом бесформенного мира в следующей жизни. Вы не родитесь в сансаре. Но это не будет освобождением. Потому что состояние пралаякалы – это остановка, где он и не страдает, но и не развивается. Так можно прожить очень долго, не эволюционируя. И в то время, как ваши товарищи по медитации уже давно станут пробужденными ситхами, вы будете продолжать быть пралаякалом. До тех пор, пока снова не воплотитесь в астральном мире или физическом мире. Но это состояние ценно тем, что вам не надо дальше в нем оставаться. После этого вам надо открывать глаза и начинать ходить и совершенствовать свою созерцательную медитацию в движении, развивать свою полноту внимания и упражняться в созерцании, в созерцательном присутствии, в поддержании пространства. Нужно готовиться к практике естественного состояния. Вынашивать достигнутую пустоту наяву, оплодотворяя и оживляя ее через глаза, распахивая свое восприятие и объединяя ее с движением. Это подобно тому, как вы учитесь ходить, словно ребенок. И вам приходится овладевать Шамхави-мудрой. Шамхави-мудра по-настоящему начинается на этом этапе. Когда Шамхави мудра приносит результаты, и вы можете интегрироваться в повседневной жизни, и ваша Шамхави мудра не теряется во время ходьбы, работы и движения, и больше не требует сидячей медитации, это называют крама мудра. Крама мудра дает живое присутствие объединения и интеграции. Крама мудра – это настоящая интеграция. Крама мудра означает, мы воспринимаем мир пустотным. Мы больше просто так не живем в мире, а мир живет в нас. Теперь субъект не разделен с объектом. Крама мудра означает, мы живем в непостижимом тождестве внутреннего и внешнего и распознаем Шиву и игру его шакти непрерывно. мы пребываем в единстве со всем сущим. Мы едины с землей, водой, огнем, ветром и пространством и видим мир как проявление своего сознания. На пути от Шамхави Мудры к Крама Мудрия есть созерцательные санкальпы. Созерцательные санкальпы можно практиковать сразу после овладения полнотой внимания, вплоть до последней санкальпы, это и есть Крама Мудра. Последняя санкальпа завершается вашим переходом к Крама Мудру. Это означает, вы овладели интеграцией. Что означает Крама Мудра овладеть интеграцией? Это означает научиться видеть Бога прямо и пребывать в Боге ежесекундно. Это как раз то состояние святого, о котором говорится эта шлока. Наконец, когда Крама Мудра достигает глубины, и интеграция проникает в пять элементов, начинает растворять время, пространство и самые тонкие двойственные представления, задействуя даже клеши и вводя грубые ветры сушумна нади, это называется Бхайрави Мудра. Бхайрави Мудра – это Крама Мудра, достигшая своего апогея. Это состояние единого вкуса, которое интегрирует полностью все пары противоположностей. Внутреннее, внешнее, прошлое, будущее и многие другие.
Весь этот мир пребывает в Шиве. Повсюду видится лишь Шива. Они, Шива и мир, соотносятся как опора и то, что опирается, или как вместилище и его содержимое. Для того, чей ум поглощен одним, чьи мысли содержат лишь Шиву и ничего более, для такого человеку что толку в материальном мире, корень которого – иллюзия?
Стоп. Итак, здесь описывается состояние человека, прошедшего этот путь. Еще этот человек должен иметь сильную веру, воспитать прибежище, очистить свой ум, выработать качество – непрерывно находиться в мантре. Итак, на стадии Бхайрава Мудры, на стадии Крама Мудры, он дошел до этого пути. Здесь говорится, что толку в материальном мире от того, кто реализовал это? Это так, потому что он живет очень тонким уровнем осознавания, в котором непрерывно распознает единство. Единство питает его благодатью, а все внешние явления не играют для него никакой роли. Он преисполнен благодати и видит мир единым со своим умом. Он не внутри, не снаружи, но между этими двумя. Его больше не волнуют никакие материальные события, что происходят. Он знает их иллюзорность. У него нет никаких сцепляний, никаких страхов, ни надежд. Оценки, которые возникают в его уме, мгновенно растворяются. Он перестал оценивать других, ему нет никакого дела до материального мира и что в нем происходит, но он и не является неадекватным. Если надо, он может проявить адекватность, сыграть в игру этого мира, но это будет не более чем игра. Ему глубоко безразлично, что происходит в снах иллюзии, но он адекватен, он может играть в любые игры. И главная его игра является проведение божественной воли. Вернее, это уже не его игра, это игра самого Шивы, который через него проводит эту волю. И проводя эту волю, он полон сострадания ко всем живым существам. Если вы оскорбите такого человека, он рассмеется. И, может, посострадает вам, а может, просто рассмеется. Если вы ему сделаете подношение, он благословит вас. Но ни то, ни другое не являются чем-либо, с чем он бы себя отождествлял.
Высшее сознание освещает мир. Без него объект, материальный мир, не существует. Что проку в порождениях иллюзии, майи, для тех людей, чьи умы сосредоточены на высшем сознании. Йогин всегда пребывает в своем сердце, неизменном невозмутимым и полностью растворенным в Шиве. Такой человек достиг освобождения, это несомненно.
Освобождение приходит сначала как освобождение от собственных внутренних данных, от собственных захваченностей. Освобождение может быть испытано реально на уровне энергии, на уровне своего ума. Например, у вас была захваченность сексуальным желанием. Но в уме воссиял свет, свадистана чакра очистилась, захваченность пропала. Это реальное освобождение от вожделения. Значит, карма перерождения, обусловленная этим, больше не будет. Была захваченность гневом. Иногда вы могли разгневаться. Раздраженное состояние длительное время доминировало над вами. Теперь больше гнева нет, поскольку вы не проецируете свои мысли и фиксированные шаблоны на ситуации других людей. У вас нет точки зрения, как должно быть правильно, согласно вашим эго-предпочтениям. А значит, вы не гневаетесь, когда что-то противоречит вашим предпочтениям. Муладхара чакра очистилась, энергия вошла в сушумна и циркулирует по всему телу. Вы освободились от гнева. То же самое происходит с жадностью, привязанностью, гордостью, завистью, фиксированными идеями. Схожие процессы должны пройти до аджны чакры. Когда вы освобождены от всех этих процессов, вы можете жить только энергией сахасрары чакры. Видеть мир глазами сахасрары чакры, воспринимать его и ощущать прану на уровне сахасрары чакры. Сахасрара чакра воспринимает мир в единстве. Когда вы чувствуете мир сахасрары чакрой, вы ощущаете единое сознание, которое плещется во всех живых существах, а также в животных, камнях и минералах. Вы ощущаете материальный мир с его всеми законами как однородную грубую субстанцию, которая на самом деле является плотной формой чистого единого сознания. Но больше всего вы ощущаете единое сознание. Это парадоксальное переживание. Его вообще трудно чем-то идентифицировать. Представьте, вы жили-жили, дожили до 30 лет, до 40 лет. И вдруг вы осознаете, что все не так. Вообще не так. И хоть гуру говорил об этом, и шастры говорили об этом, но когда вы сами осознаете, вам хочется бить себя тапком по голове. Как один дзенский мастер сказал, как я ошибался, когда просветлел. То есть как я был заблужден, какой майя я был. Аж страшно становится. И сказать, а хочешь снова туда? Нет. Но уже нет того эго даже, которое бы сказало нет. И в чем это заблуждение заключается? Вы жили в многообразии, как единственное существо. Но когда вы воспринимаете мир сахасрара чакрой, вы начинаете прозревать, что весь мир, включая вас, это одно единственное существо. И это одно единственное существо – это вы сами. Вот это шок. И это существо, оно не маленькое, оно огромное, оно бесконечное. И оно во всех телах, и кроме него, и ничего другого нет. И у вас глубокая задумчивость. Так вот он, оказывается, как все здесь устроено. Это же все я. И что же вообще делать? И надо ли вообще что делать? И что я тут делаю? И кто я? Вы можете так на некоторое время быть в замешательстве от того, что ваше новое переживание расходится с вашими шаблонами ума, чувственными данными и принятой культурой. И вам все это надо заново пережить, упаковать, научиться жить с этим и еще казаться адекватным. Потому что жизнь в энергии не закончилась. Несмотря на то, что вы переживаете такое великое переживание, вы все равно остаетесь жить в энергии, и энергия все равно накладывает на вас ограничения, пока вы живете в теле, и вам придется считаться с шакти. Шакти, Великая Мать, тоже непроста. И когда вы переживаете мир глазами сахасрара чакры, вы осознаете себя как единое существо. И вы можете теперь понять, что имел в виду Шанкарачарья, говорят, ты есть единый бесконечный Брахман. Что значит Махавакья Таттвамаси? Тогда вы пересматриваете полностью свою биографию, свои оценки и суждения, свои взгляды на мир. Есть такой мирской фильм годов 90-х, он называется «Шоу Трумана». В нем играл голливудский актер Джим Керри. И там описывается о жизни обычного человека, который начал понимать, что что-то здесь не так в этом мире. И он начинает во всем этом разбираться. И в конце оказывается, что его родители – это не его родители, они какие-то чужие люди, подставные актеры, которые зачем-то играют эту роль. Потом машины ездят в одно и то же время, полицейские двигаются по одному и тому же алгоритму, и все тут как-то так настроено, непонятно, какое-то все искусственное. И он пытается исследовать границы своего мира, выйти за грани этого мира, там бунтует и прорывается, оказывается, весь городок, в котором он всю жизнь, он простой человек, всю жизнь жил в каком-то городке. Весь этот городок – это большая съемочная площадка, это одно большое реалити-шоу. И он главный актер реалити-шоу, и за ним наблюдают по видео миллионы людей по всему миру. Это гигантская корпорация, которая выбрала его на роль главного героя. И все так построено, что каждый день транслируется его жизнь. И он является единственным актером среди всей этой фальшивой сцены. И у него мир полностью переворачивается, что мир вокруг был полностью иллюзорен. И он являлся центром этой иллюзии. Таким же образом, мы являемся центром этой иллюзии, а мир является полностью иллюзорен с этой точки зрения. Когда мы осознаем это, очень важна преданность, предание себя Богу. И очень важно проводить божественную волю. Потому что эго, если оно не отдано Богу и не очищено, оно может быть воспользоваться этим новым потрясающим знанием в своих целях. И многие, даже сильные садху, погорели на этом. Есть мифологии, достаточно историй. Хиранья-Кашипу, Равана, различные асурические существа. Когда эго, получив это новое знание, но имея клеши, загрязнения, эгоистические мотивы, пытается его использовать. Это как ядерное оружие попало в руки амбициозному человеку. И вот здесь мы должны сказать, я желаю служить только Богу, только во благо всех живых существ. Самоотдача – сделать его главным принципом.
Стхала – совместное поглощение. Понимание того, что учитель, Шива и ученик – это все формы самого человека, называется совместное поглощение, так как оно имеет природу поглощения всего. Следует постоянно объединять в своем атмане, в себе, в своем «я» Шиву, мир и гуру. Когда они едины в сознании, это и есть совместное поглощение.
Стоп. Смешать Шиву, абсолют, внешний мир, гуру через гуру-йогу и собственное сознание в одну неделимую, нерушимую массу сознания. Вот что означает совместное поглощение.
Я слуга, Шива хозяин. Я ученик, а он наставник. Тот, у кого нет таких мыслей, утвердился в состоянии недвойственности.
Стоп. В состоянии недвойственности нет отношений субъекта-объекта, слуги, души и господина, как Шивы, ученика и гуру. Это и есть воззрение. В воззрении мы должны полностью соединить эти состояния. Парадокс в том, что соединяем мы как раз через преданность Иштадевати и через гуру-йогу. В созерцании мы должны пребывать в этом состоянии. Но в относительном измерении, конечно, эти различия существуют, потому что относительное измерение живет по законам Шакти, а не Шивы. Мы живем в женской вселенной Шакти.
воплощенный атман, воплощенное я, который слился с параматманом, высшим я, это пламя, освещающее Вселенную. Тот, кто жертвует пламени своего атмана все, что предоставлено понятием «этот мир», тот жертвует все. Я Шива, я Гуру, я мир, живой и неживой. Полное осознание этого зовется всеохватывающим представлением о «я». Достигший единства с Шивой человек выполняет жертвоприношение знания, предлагая как подношение мир, состоящий из различий, пламени основы, которое является сознанием.
Поддержание созерцания в нидхьясане, всеохватывающее представление о «я», приводит к тому, что душа обретает ауралока. Ауралока означает расширенная аура, как у божества. Расширенная аура божества состоит из недвойственного зрения божества, поглощенностью созерцанием и энергией четырех бесконечных. Каждое божество обладает расширенной аурой. И эта расширенная аура проявляется как чистая сатва, свет, испускаемый во многих направлениях, на очень большие расстояния, которые трудно измерить человеческими мерками. Каждый садху обладает такой расширенной аурой, подобно божеству, когда он реализовывает это состояние. Расширенная аура садху, аура лока, есть джняна деха, бхагавана дататрии. Когда мы выполняем упасану джняна деха, тело мудрости бхагавана дататрии в форме пространства, объединяясь с ним через шамхави мудру, созерцательное присутствие или при поклонении, постепенно тело мудрости Бхагавана Дататрии активизирует наше собственное тело мудрости. Как оно активизирует? Методом самоузнавания. Мы узнаем, что мы и тело мудрости Бхагавана Дататрии в виде пространства есть одно. Это не так, что у нас порождается какое-то другое тело мудрости, отличное от тела мудрости Бхагавана Дататрии. Это невозможно. Скорее, мы узнаем в себе тело мудрости Бхагавана Дататрии, подобное световому пространству. Мы его не создаем заново медитацией или визуализацией, но мы узнаем его как то, что было в нас в виде семени, а теперь расцвело, и как то, что теперь мы можем сказать «оно наше». Это тело мудрости Бхагавана Дататрии является также и нашим собственным телом мудрости. Это и есть ауралока.
Когда мысли человека растворились в солнце высшего блаженства, в сознании, в высшем пространстве, какое значение имеет для него порядок мироздания? Следует ощутить, как собственный атман растворяется, когда сливается с безупречным высшим пространством сознания, свободным от страданий мира, сансары. Это и есть высшее знание, открывающее природу бытия сознания блаженства. Это знание, устраняющее обман мира, просветленные мудрецы называют освобождением.
Какое значение имеет порядок мироздания? Какой смысл этой фразы? Это то же самое, что сказать, какое значение имеет приснившийся сон. Порядок мироздания сам по себе является иллюзорным, когда мы от него освобождаемся, и он больше не властен над нами вместе с его законами. Но пока мы физически пребываем в его пределах, он над нами властен. Когда мы полностью утвердились в недвойственном воззрении, порядок мироздания тоже является невластным. Что это означает? Это означает, что такой йогин может изменять этот порядок мироздания. Например, он становится чудотворцем. Время, пространство, привычный ход явлений, нияти, больше не властны над ними. Например, такой йогин может остановить время и в субъективном состоянии пережить 1000 лет за одну секунду. За эту секунду он может испытать множество других миров, получить тела, пройти активность в разных телах, совершить множество разнообразных деяний, прожить несколько жизней, подобных человеческому, и вернуться обратно. Но в этом мире это будет выглядеть, как будто этот человек просто здесь посидел немного. Он может менять пространство. Например, в маленьком атоме обнаружить целую Вселенную, войти в нее, там прожить целую жизнь. И этот маленький атом может располагаться где-нибудь, где угодно. На цветке где-нибудь, на большом пальце правой ноги. Все устройство мироздания неважно на этом уровне.
Через практики, относящиеся к описанным выше этапам, Пхакта и так далее, достигается удивительнейшее состояние единства с Шивой, высшим небом сознания. Тогда человек действительно становится вместилищем богатства освобождения.
Шри Гуру Брахмананда Вадхута Ки.